Добрый день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. И это специальный проект в рамках программы «Археология. Интервью», специальное интервью. И сегодня наш гость Александр Эткинд, профессор Центральноевропейского университета в Вене. Как я понимаю, раньше он был в Будапеште, усилиями товарища Орбана, так сказать, из Будапешта университет был выброшен, но усилиями товарища Сороса он оказался в Вене.
Да, очень разные люди соединяют свои усилия.
Александр известен в российском интеллектуальном и, так скажем, более широком гуманитарном мире как автор книг, которые, вот не побоюсь этого слова, являются некими такими основополагающими в нашем восприятии истории России, потому что каждая из них во многом объясняет то состояние, в котором мы сейчас оказались. И мне приходит в голову, конечно, последнее по времени это внутренняя колонизация, природа зла, сырье и государство, о сырьевой природе российского государства, рентной «Кривое горе», книга о том, как, собственно, кривая в России мемориальная политика памяти непогребенных. А вот я хочу начать с давней книги 90-х годов «Эрос невозможного». Я ее перечитывал к нашему эфиру с большим удовольствием. Это такой сборник эссе из времен о фигурах и событиях времен Серебряного века с точки зрения психоанализа. Да, это история психоанализа в России. И вот что мне пришло в голову, что большая роль в русской интеллектуальной истории Серебряного века играет Ницше. И ты там пишешь, что нигде, ни в одной стране мира он не был так прочтен и принят к действию, принят к исполнению. То есть везде ницшеанство было, это было такой красивой интеллектуальной игрой, позой. А в России вот у нас практическое ницшеанство. Ленин – это фактически практический ницшеанец. Вот. И вот я думаю, можем ли мы применить фигуру Ницше к пониманию того, что произошло сейчас с Россией? К войне 2022 года, к Путину, к тому, что мы попадем в рай, а они сдохнут.
Интересный вопрос, Сергей. Я, конечно, очень рад, что ты, даже мне лестно, что ты перечитал. И там действительно первые главы говорят о этом странном сочетании Ницше, Маркса и Фрейда. Вот как-то они соединились таким способом, что привели к необыкновенным явлениям. Троцкий, например, был и ницшеанцем, и фрейдистом, но считал себя, конечно, исключительно марксистом. Но что ты имеешь в виду под вот этим русским ницшеанством? Мне кажется, что важнее всего для этих людей была идея сверхчеловека. Ницше велик, у него много других мыслей, но вот идея сверхчеловека, что человек – это то, что надо превзойти, и настоящий человек еще не родился. И вот для Троцкого, ну, как и для Горького, и для других людей, вот эта идея была абсолютно сущностной, что вот люди, мы создаем, прямо сегодня мы создаем новых людей, и эти люди будут жить совершенно по-новому, и мы знаем, как. Ну вот, а как это относится к сегодняшним событиям, к путинизму? Мне вообще кажется, что путинизм интеллектуально очень беден, к сожалению. Сильно. Я верю в то, что Троцкий читал и Маркса, и Ницше, и Фрейда, а вот то, что Путин что-то такое читал. Когда-то господин Илларионов, когда он был экономическим советником российского президента, первым, давал молодому президенту читать Айн Рэнд. И вот это как бы было на этом, мне кажется, список чтения иностранной литературы, в общем-то, и закончился.
Русские, видимо, на Солженицыне и Ленине.
Ну да, ну там есть, конечно, много всякой поп-конспираси теорий, которые там, значит, читаются, но Юрьев, Стариков, да. Там, и, в общем, наверное, есть авторы, которых они там знают, а мы, может быть, и не ведаем. Но я боюсь, что это вот вошло вот в это очень мелкое русло.
Ну да, но все же я пытаюсь понять, ну так сказать, ну и не интеллектуальный, а некий культурный провинанс того, что сейчас происходит с Россией. Но вот сейчас на слуху фигура Дугина, да, в связи с убийством его дочери. Дугин, он тоже, мне кажется, такой человек, вышедший из того времени по своей стилистике, такой гностицизм, такое темное-темное мистическое начало. Как и Проханов, в общем, тоже. Как такая у него барочная, развесистая барочная мысль. Они каким-то образом, мне кажется, они тоже связаны вот с этой вот какой-то темной мазохистской культурой. Механизм самоистребления. Вот то, что сейчас с Россией происходит, это можно, скажем, с точки зрения психоаналитика, да, с точки зрения психологии, это можно сравнить с неким мазохизмом? когда Россия себя исторгает из современной цивилизации, как бы с радостью истребляет основы всего, что было заложено в последние 30 лет.
Мазохист получает удовольствие, как известно. А вот как эти люди получают удовольствие, трудно понять. Я вообще думаю, что здесь речь идет о фетишизме. У меня есть такая на эту тему маленькая теория, что фетишизм – это когда часть важнее целого. Ну, например, каблук важнее женщины или какой-нибудь бантик. Фетишисту очень трудно понять со стороны. Вот эта женщина не понимает, и никто не, и они друг друга не понимают. Один фетишист любит бантик, а другой фетишист любит каблук. Им не понять друг друга. То есть я хочу сказать, что мазохиста понять на самом деле легче, ну, или садиста, чем фетишисты. Вот это особенное удовольствие. И, ну, Крым даже похож на карте, он даже похож на такой фетиш своей формой, что ли. И теперь это Донбасс, дальше это становится Украина. То есть этот фетишизм, он живет своей жизнью, но он губителен для человеческих отношений. То есть это целое, как бы, целое отвечает непониманием. То есть причем тут каблук? Так что я думаю, что да, это губительно. Но вот эта вот часть, которая именно связана с удовольствием, она все остается загадочной. Она остается таинственной. Это, как бы, мне кажется, понятнее представить себе как фетишизм.
Сейчас фетиш – это Украина?
Сейчас фетиш – это, да, да. Он как бы расширился вот от Крыма, да. Теперь, значит, там понятно, что они там чертят карты и обсуждают стратегию. Ну, фетиш – это Украина, да, и фетиш, и этот фетиш каким-то способом связан с реваншизмом. Мы когда-то с тобой говорили об этом, что вот это империализм, да, но это очень общая рамка. В данном случае речь идет о реваншизме, то есть о новом завоевании, новом овладении тем, что уже было. То есть это похоже на чувство типа отвергнутого там партнера, который уже это имел один раз или много раз, он хочет еще раз. Больше похоже на это, чем вот на романтическую идею овладения чем-то новым, неизвестным. Вот эта идея реконкиста, реваншизма в отношении части. А целое при этом, ну, вот-вот потеряется. И это целое, ну, это, да, вообще-то это вся Россия.
Как бы муж, так сказать, отвергнутый муж жертвует свою жизнь, жертвует своим телом и, так сказать, все кладет на то, чтобы, так сказать, получить назад, скажем, жену или подругу его бросившую.
Точнее говоря, ее каблук. Понимаешь, вот это очень важно. Не всю эту бросившую жену, а ее каблук. Вот это вот как вот совершенно непонятное сосредоточие, ну, вот всего, всех страстей и желаний.
И здесь мы выходим на разговор о прошлом. О том, что прошлое, некое неудовлетворенное, да, незакрытый гештальт, оно доминирует в формулировании российской политики и в том, как нам понимать мышление людей, начавших эту войну. И вот я пытаюсь связать с другой твоей книгой «Кривое горе. Память о непогребенных». Можно ли сказать, что нынешняя война, она рождается из вот этой вот кривой, непонятной мемориальной политики?
Я думаю, что тут все эти вещи связаны друг с другом, но вряд ли мы можем представить себя, какая правильная мемориальная политика была бы, так предотвратила бы эту войну. Этот груз прошлого действительно давит, он действительно не проработан.
Не, ну вот я, к примеру, скажу, часто доводится слышать, что проблемы нынешней России, они в том, что Россия никогда не опознала насилие в собственной истории, в собственном генетическом коде. Да? Она не назвала, так сказать, насилие вот этого внутреннего колониализма, колонизации, так сказать, огромного бессловесного массива крестьян, огромной территории, насилие в отношении Кавказа, далее террор 20 века, террор революционный, большой террор 30-х годов, и далее уже все идет, Чехословакия, Афганистан, Чечня, и, то есть вот это все вещи, которые, они остаются некими черными дырами в прошлом, они не проговорены, и, соответственно, они потянули за собой вот эту нынешнюю войну.
Это одна часть айсберга. Она такая, может быть, самая подводная. Но есть другая часть этого айсберга, которая гораздо виднее с поверхности. Это вообще неприятие путинским режимом современности. Честно говоря, я вот сейчас пишу книгу, которая называется «Россия против современности». И я вот объясняю войну не такими глубокими частями этого айсберга, а поверхностными. Но они очень важны. Есть, ну, у человечества нас очень насущные проблемы, которые мы все знаем наизусть. Это глобальное потепление, пандемии, декарбонизация, вот это все. Вообще переход цивилизации на совершенно другие, ну, основания. И для России, вот как она сложилась за последние 30 лет постсоветского правления, вот эта современность, глобальная современность, представляет собой угрозу. Россия как бы развивалась прямо в другую сторону. Она, конечно, там говорила правильные слова, там, значит, про климат и все такое, про экологию, про устойчивое развитие. Но все это оставалось словами. Я думаю, что те люди, которые там определяют эту политику, они думали, что и весь мир играется в слова, что это все ля-ля. А на самом деле мы будем продолжать экспортировать там все, что мы, значит, всю эту жижу, и получать по-прежнему все эти миллиарды. Но оказалось в какой-то момент, что нет, это не слова, это серьезно. Для них это было шоком. Все это действительно как-то все это соединяется вместе. Значит, и вот эти глубокие непереработанные травмы и катастрофы. И вот это вот патологическое, я думаю, чувство к фетишу довольно понятное на самом деле сопротивление современности. Потому что это уже, ну, понятные вещи, это уже политическая экономия, в отличие от психоанализа.
Я пытаюсь понять, а в какой момент Россия стала таким врагом современности, таким, условно говоря, Ираном? Да, если брать Иран после 1978 года. Ведь советский проект 20 века, он был, в общем-то, в большой степени просовременность. Пускай, так сказать, очень криво, с кровью, через колено, через горло, но он был относительно модернизации, и этим-то он был привлекательным для всего мира. Да? Alternative modernity. Альтернативный путь к модерну. Да и Путин вроде начинал как такой модернизатор. То есть в какой-то момент происходит вот эта вот подмена. Да, и правящий класс для сохранения своей власти понимает, что современность его опрокинет, и ему надо ей сопротивляться?
Вот тогда это и произошло, да. Советский Союз, я называю это палеомодерность. Палеомодерность. Mm-hmm. Вот эти горы бетона, значит, моря нефти, вот это все, значит, все...
Танки.
Танки, ну, да, и куча мусора. Это вот все, ну, мы хорошо знаем, что это такое, по крайней мере, мы с тобой. Даже в нашем возрасте, в моем возрасте. Я там жил. Нынешняя современность совершенно другая. Во многих отношениях она противоположна. И вот этот переход, он был болезнен для всех. Он сам по себе занял десятилетия. Но в какой момент вот это понимание этого перехода пришло в Россию, я думаю, в самом начале путинского правления вот этот сдвиг произошел. Ну, я уже упоминал господина Илларионова, я сейчас его читал. И он один из персонажей моей книги, потому что он как раз, будучи экономическим советником российского президента, писал целые тома, отрицая климатические изменения, или, по крайней мере, или их рукотворный характер. Он был таким сосредоточенным противником вот всего этого. Ну, а потом, ты знаешь, он переехал в Штаты, стал большим сторонником президента Трампа, который сам по себе является большим отрицателем.
Антимодернистом, да.
Антимодернистом, и, значит... как это сказать, деная, отрицатель климатического действия. Так что все это как-то сочеталось, сочетается, но у Кремля много башен, и разные башни на эту тему говорили очень разные вещи. Я сейчас пытаюсь проследить, как это все, значит, развивалось и куда это в конце концов вышло. Но в конце концов это вышло действительно в то, что Россия просто прямо теряет. Это осознание пришло, я думаю, в последние годы. Прямо теряет основной источник своего существования, а именно экспорт нефти и газа. И вот когда пришло это понимание, оно тоже встречало отрицание. Да нет, это все слова, ничего этого не будет. Они там, значит, будут за дровами бегать в Сибирь, как в какой-то момент сказал Путин. У них даже там и атомных электростанций больше нет.
То есть репортажи, все половина репортажей российское телевидение, как Европа на зиму запасается дровами. Так сказать, будет газовый холод, газовый голод зимой, и европейцы уже дрова, вскочили цены на дрова.
Вот на это они надеются, я думаю, что все-таки, а может быть, все-таки это одни слова. И тем более сейчас, тем более, значит, война, тем более, значит, эти цены так подскочили, и это выгодно нам в России, в Кремле. Невыгодно им, они это не выдержат. Но я так думаю, что как раз они это выдержат.
Как раз они это могут выдержать. С Александром Эткиндом продолжим наш разговор через одно мгновение.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Программа «Археология», специальное интервью. В гостях у нас сегодня Александр Эткинд, профессор Центральноевропейского университета в Вене. Говорим мы, собственно, по его книгам, которые во многом объясняют эволюцию России в современном мире и то, каким образом мы все пришли к 2022 году к войне России с Украиной. Продолжая вот эту вот тему, действительно, нефти, это другая книга уже «Природа зла», «Сырье и государство», «Россия» как такая quintessential, да, яркий пример хрестоматийный пример сырьевой страны, живущей уже сколько? Ну, собственно, с самого начала своего основания, то есть какого там с 14-го, с 12-го века брать, да, экспорт какого-то моносырья, ну, отдельных видов, там, дерева, древесины, мехов, рыбы, затем пшеницы, затем углеводородов. Вот сейчас то, что происходит, это что? То отчасти тогда действительно реакция запоздала, истеричная реакция России на вот этот вот энергетический, мировой энергетический переход, понимание того, что может заканчивается эпоха нефти и попытка силой, так сказать, впихнуть вот эти вот российские углеводороды обратно потребителям?
Я думаю, это большая часть вот, ну, этих многих факторов, потому что это глобальное событие, это война, и у такого события много исторических причин. Не бывает такого события с одной причиной, их всегда много. И как бы не надо прям так сосредотачиваться на чем-то одном.
Ну, понятно, да.
Хотя это трудно, не сосредотачиваться. Но я так и думаю, что все это началось с отрицания климатической катастрофы и энергетического перехода. Вот первая фаза была отрицание, вторая фаза была обман, что, ну, хорошо, пускай это они начнут там вводить всякие, значит, карбоновые налоги и, значит, всякие, значит, сложные схемы перерасчетов, ну, в Киотском соглашении, например. А Россия от этого выиграет. У нас много лесов, а еще больше у нас болот, и надо, значит, навязать такой способ расчета, при котором, с одной стороны, мы будем экспортировать нашу энергию, она будет сжигаться в других местах, этот нефть и газ. Эти, значит, налоги за эмиссии будут платить те страны, которые это все сжигают. А у нас, наоборот, деиндустриализация. Мы сжигаем все меньше и меньше. Электричество производим все меньше, значит, там, сжигаем, производим эмиссии все меньше. Так что нам будут платить первый раз за нашу нефть, а второй раз за то, что у них там много эмиссий, а у нас
за
мало.
За малые выбросы, да.
И как бы так это как заняло, ну, может быть, несколько лет. Вот это, значит, бывший президент Медведев был очень увлечен вот этими расчетами и перспективами. И как некоторое время одна или несколько башен Кремля вот занималась этим. Стадия отрицания, стадия обмана. И да, и стадия силового навязывания прежнего порядка, прежнего энергетического, ну и финансового порядка, потому что энергия и финансы – это в современном мире, к сожалению, одно и то же.
А Россия может быть не сырьевой страной? Или это уже будет не та Россия, которую мы знали?
Первый вопрос – да, второй вопрос, в общем, тоже – да, что это будет совсем другая Россия. Ну, как работает современная Россия? Вот эти, значит, богатства там поступают из Западной Сибири. Вот эти два округа, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, да. Они производят вот все это национальное богатство. По трубам, которые мы тоже знаем, их на пересчет, вот они идут и покупаются странами Западной Европы. Обратно идут деньги, очень-очень большие деньги, куда они идут? В Москву. И потом Москва перераспределяет. Значит, вот столько пойдет в Чечню, столько пойдет в Туву, столько останется в Москве. Формально, а вот еще, значит, есть неформальный остаток, который так называемая элита будет тоже, значит, использовать сама для себя. Но теперь представим себе, что случится со всем этим пространством, когда, то есть, в Западной Сибири по-прежнему будут эти моря нефти и облака газа, но покупать их перестанут. То есть, вот Москва не сможет давать Чечне, Туве, Коми и Воронежу, вот все, что она привыкла, да, все, что те привыкли получать, вот что важно. Они к этому уже привыкли. Есть такая идея, что русский человек очень скромен, он может жить, ну, бедно, и он все это стерпит. Так было. При Сталине, может быть, так было при Хрущеве, при Брежневе даже так было, но это уже давно ушло в прошлое. Русский человек привык, за эти тучные года он привык к определенному достатку. Да, этот достаток гораздо меньше, чем у голландцев или даже, чем у латышей. Тем не менее, я так думаю, что когда у Москвы кончатся вот эти фонды для перераспределения, все эти очень интересные места, страны, республики, они начнут жить своей жизнью. Чечня начнет думать, о чем она может реально жить и зарабатывать. И Тува, и Воронеж тоже. И, само собой, эти люди в Ханты-Мансийском округе, они-то точно знают, что делать.
То есть здесь мы выходим еще на одну тему, что вот десырьевизация России приведет к ее деколонизации, да, пространства. То есть колонизация, опять-таки, очень сильно связана с сырьевой темой. Это была колонизация ради сырья. И вот. Если мы вынимаем сырье из уравнения, то начинает распадаться пространство.
Именно так. И я вообще сейчас стал предпочитать как слово дефедерализация. Я стал думать, что оптимальный вариант для этого будущего распада. Деколонизация, действительно, хороший термин, но он, во-первых, относится все-таки к колониям, и не очень понятно, как его отнести к собственной метрополии. Во внутренней колонизации вообще где? Понятно, что Москва – это метрополия, Петербург. Но что такое Воронеж? Это колония или метрополия? Это огромная серая зона. Как к этому применить понятие деколонизации, не очень понятно. Оптимальным, я думаю, сценарием распада будет, если в этом распаде будут задействованы уже существующие границы этих регионов или республик, их столицы, все рудиментарные аппараты власти. Они в 90-х годах поднимались, эти аппараты власти. А потом, типа, Путин буквально с каждым президентством все отнимал и отнимал у них их компетенции и реальные деньги, которые к ним приходили. Но оптимальным распадом, а что значит оптимальным? Без крови тут не обойдется, но ее может быть больше или меньше. И относительно бескровным сценарием было бы использование существующей федеративной структуры для образования новых стран, новых независимых участников мирового сообщества.
То есть вплоть до полного суверенитета, возможность суверенизации отдельных российских регионов?
Ну да.
Значит ли это, вот последнее, наверное, что мы успеем обсудить, война в Украине приближает все эти сценарии, о которых мы говорили? Десырьевизация, так сказать, дефедерализация России и распад окончательной Российской империи.
Она приближает, это мягко сказать. Она является тем триггером, тем курком, говоря по-военному, который вообще запустил эти процессы. Потому что не было войны, значит, ну что, это Российская Федерация была уважаемой страной, богатой страной, которая еще, значит, еще какое-то ядерное оружие у нее было и много-много еще всякого другого, что лучше было бы не трогать. На этом основании, я думаю, еще несколько десятков лет этот режим мог бы существовать как есть. Но он сам для себя решил сдвинуть вот эту махину. Ну и теперь этот айсберг, да, он плывет и тает по дороге, и, в общем, будущее очень печально. И очень близко тоже.
То есть 24 февраля Путин фактически ускорил историческое время и те объективные и неизбежные логики, да, которые заложены.
Ну, он как бы прямо сдвинул, прямо вот он нажал на кнопку для того, чтобы все это полетело. Вот, вот типа 20 лет он делал все для того, чтобы все это заморозить и остановить, а потом что-то произошло такое, что он все это, вот это вот важнейшая, я думаю, часть.
Неужели это какое-то вот ослепление чем? Вот этот фетишизм, ослепление властью, ослепление собственной вот этой страстью. Потому что в будущем, я думаю, историки будут думать, что заставило их запустить, даже, может быть, его одного, учитывая, да, то изумление, которое показали члены Совета Безопасности в этом знаменитом совещании накануне, запустить вот этот вот часовой механизм, эту бомбу саморазрушения. Вот этот акт самоистребления, как его понять?
Ну, историки напишут на эту тему много томов, и все они будут противоречить друг другу. Но мое такое очень простое, интуитивное слово такое, что ему стало скучно. Что это вот произошло от скуки. Ну, можно сказать как-то иначе, неудовлетворенности, там, амбиций. Вот это последний шанс для того, чтобы действительно совершить нечто важное, героическое. А вот все это было какое-то, вот эти тучные годы были скучными годами с его позиции. Я думаю, вот как-то, вот если мне удастся написать вот эту, допустим, следующую книгу, допустим, это будет «Психоанализ Кремля», то там идея политической скуки будет играть свою роль.
Ну да, я всегда, и не раз, и не два, и в наших программах тоже об этом говорю, что, конечно, Путин – это герой Достоевского. «Скучно жить на этом свете, господа». Это вот такая одна из фразочек любимых Достоевского. Совершенно вот точно. Этого подпольного человека,
записки
который...
Записки из подполья.
Да, который стоит, и, так сказать, и ногой этот хрустальный дворец бьет. А чтоб просто так, а чтоб обрушился. То есть здесь, конечно, да, и мы возвращаемся к тому, с чего начали, да, собственно, к эросу невозможного и необходимости психоанализа всей той глубокой патологии, которая сейчас проявилась в нынешней российской власти. Ну что ж, Саш, спасибо за этот разговор, за все те книги, которые мы так немножко прошли по кругу, но мне кажется, что они действительно, это очень многослойное явление, это война, которая произошла, и попытка понять, нам действительно нужно и с точки зрения колонизации истории империи, и с точки зрения психоанализа, и с точки зрения сырья. В общем, это такие какие-то краеугольные камни понимания. Александр Эткин был сегодня у нас в гостях. Археология, специальное интервью. Оставайтесь с нами. Проект «Археология. Радио Свобода».